господа, встречайте, Валерий Жидков.
Добрый вечер. Добрый вечер всем. Рад вас видеть на Good Night Show. Вам спасибо, что пришли. Тем, кто по ту сторону экрана, спасибо, что смотрите. Это второй сезон программы, а это значит, что она не так плоха. Я не скрою, очень переживал, как пойдет. В интернете следил за всеми комментариями, прочел все, и хорошие, и плохие, и странные даже, да. К примеру, да, что я все ворую у некоего Джима Карра. Я ради интереса посмотрел его. Нет, спасибо, Карр может быть спокоен за свое творчество. Я, если вдруг решу когда-то у кого-то своровать, я поищу кого-то другого. Спасибо. Прочел пламенный комментарий о том, что налицо у артиста кризис среднего возраста. Этими словами меня ранили в самое сердце, потому что пока не прочел его, был уверен, что мне по-прежнему 19. И вообще среднего возраста можно избежать, только покончив с собой в 28. Но я не советую этого делать. Здесь много всего интересного. Реально прочел все комментарии, даже те, где Жидков был написан через «ы». Ну, интересно же, да, что думают о тебе люди, которые еще не пошли в школу. Либо те, кто сходили туда зря. Вообще, ну, портрет человека, который пишет в комментариях откровенные гадости, составить несложно. Это человек, который очень много времени проводит в интернете, и ему нужно как-то разряжаться и восстанавливать силы при переходе с одного порно-сайта на другой. Ну, по крайней мере, я себе представляю их именно так, и мне это очень помогает. Я не говорю, что все, кто пишет плохие комментарии, это самоутверждающиеся подростки. Там есть и просто слегка больные люди. Гораздо сложнее понять, что движет людьми, которые оставляют хорошие комментарии. А таких было большинство, и спасибо им всем. Именно они дали сил на новый сезон Good Night Show. Спасибо большое. Особенно вдохновили меня комментарии в стиле «Как он все раскладывает по полочкам? Вот бы таких людей во власти». Жидкова в президенты, опять же, через «ы». Не, реально, знаете, я когда-нибудь разгребусь со всеми своими делами, доделаю ремонт в квартире, выплачу кредит за машину и обязательно стану президентом. Лучше даже не президентом, а лучше диктатором, знаете. Чтобы не тратить время на все эти саммиты, реверансы перед оппозицией. Президент звучит современнее, чем диктатор, но победить на честных демократических выборах – это очень дорого. Да, власть проще захватить. И самое главное, диктатором быть намного интереснее. Тебя никто не ограничивает. Ты можешь делать все, что захочешь, вводить любые законы, отменять любые законы, заставить всех ходить на голове и петь твое имя вместо гимна. Единственное, что можете остановить, это 100 тысяч американских авианосцев, которые сравняют с землей и тебя, и всех, кого ты недемократично угнетал. Но это если в твоей стране есть нефть. Да. Если ты диктатор, и у тебя нет нефти, всем глубоко плевать, чем ты там занимаешься, и половина Африки тому подтверждение. Сегодняшнее шоу... Спасибо. Сегодняшнее шоу я назвал «Когда я стану диктатором». Под ваши аплодисменты. Спасибо. Единолично руководить целой страной. Это же нормальная фантазия? Или нет? Ну, неужели нет таких, кто хоть раз об этом задумывался? Успокойте меня, поднимите руки. Есть. Раз, два, вот, вот, вот. Я понял. С вами я расправлюсь в первую очередь. Я буду очень хитрый и коварный диктатор. Мой кумир — великий Мао Цзэдун. Не потому, что он изжил всех своих конкурентов и на всякий случай друзей, которые могли стать конкурентами. В этом нет ничего выдающегося. Так делают все диктаторы, да и многие президенты. Великий Мао был великим экспериментатором. Недостаток знаний он с лихвой компенсировал масштабом своих идей. Да, каких идей? Советские поворачиватели рек вспять завидовали и кусали локти глядя на то, какая фантазия у китайского коллеги. Чего стоит война с воробьями? Вы не слышали? О, это очень интересно. Воробьи вредили посевы, и в 58 году Мао решил с ними бороться. Знаете как? Очень просто. Он приказал всей стране не давать воробьям садиться. Нет, это серьезно. Люди махали тряпками, били в тазы, что-то там кричали. Выяснилось, что без посадки топлива у воробья хватает максимум минут на 15, потом... 1958. В Голливуде в этом году сняли «В джазе только девушки». В Европе на автосалоне представили первую коробку-автомат. В Союзе шили скафандры для собак. А самая населенная страна мира была увлечена тем, что не давала воробьям приземлиться. Понятное дело, птиц гоняло не все население Китая, а примерно половина. Вторая половина, самые надежные и проверенные люди, они контролировали, чтобы первые гоняли хорошо. Поощряли тех, кто хорошо гонял, наказывали тех, кто плохо. Отчеты, статистика по районам, планы, приписки в масштабах Китая. Вы представляете, что было? В такие моменты понимаешь, насколько деньги условная ценность. Вот копил, откладывал, вдруг раз, в один момент нет ничего ценнее, чем мертвый воробей. Дорогая, скоро вечер, а я не загнал ни одного. Слышишь шаги во дворе, собирай детей и бегите. По приблизительным оценкам, за полгода они загнали около 2 миллиардов воробьев. Действительно, заметно сократили их численность. Это гениальный эксперимент. И мне приходило что-то подобное по поводу мух и комаров лет в 5. Я так и не узнал, сработает это или нет. Да. А Мао узнал. Он узнал, что это точно не работает. Потому как выяснилось, что помимо поедания посевов, воробьи поедали гусениц, саранчу и прочих вредителей. А гусеницы, если им не мешать, они, оказывается, едят посевы куда лучше воробьев. В результате голод. Но откуда Мао было знать о таких мелочах? Он мыслил масштабно. Мне интересно, можно что-то подобное провернуть с нашими чиновниками? Ну вот взять всей страной, кричать, бить в тазы и не давать им воровать. Честно, они продержатся дольше воробьев. Есть только один способ это проверить. Стать диктатором. Опять же, эти истории про Мао, что в преклонном возрасте он, дабы обрести бессмертие, каждый день спал с молодыми девушками, которые добровольно толпились у спальни великого вождя. По моим данным, бессмертие он так и не обрел. Но в любом случае, такая старость намного интереснее, чем стоять в очередях на почте или в собесе. На самом деле, имея единоличную власть, можно не только издеваться над населением, но и действительно что-то поменять. И это, конечно, не так интересно, но все-таки. И большая часть вечных проблем, на самом деле, очень даже решаема. Начнем с первого. Проституция. Запрещенная во многих странах на протяжении многих веков, она все равно есть, была, и дайте-ка я посмотрю в будущее. Надо же, какая неожиданность. Будет. Вроде с ней борется, да, но как-то неохотно. И полиция здесь из всех доступных ей методов активно использует только один доступный ей прием. Это контрольная закупка. Ну, как по мне, страшна не столько сама проституция, это вопрос морали, личное дело каждого. Страшны ее неотъемлемые спутники, похищение людей, извращения всякие, там, наркота и венерические болезни. Легализация, она сведет эти риски к минимуму. А от этого выиграют и работники, и клиенты, и государство. Под крышей, в тепле, под охраной, с медицинскими книжками. Все прозрачно, официальные цены, налоги. Никаких льготников, вот эти корочки прокуратуры МВД больше не работают. Главная причина проституции, как женской, так и мужской, давайте будем честными, в том, что это далеко не самая сложная работа. Если природа одарила тебя более-менее симметричным черепом и не сильно изогнутыми конечностями, ты, в принципе, профпригоден. Я считаю так. Чем эта профессия отличается от других? Раз ты ее выбрал, будь добр начать учиться. Создадим институт проституции. Не институт, хотя бы колледж. Я заходил в некоторые колледжи, там практически ничего не нужно переоборудовать. И там действительно чему-то учить, помимо специальных предметов, анатомия, медицинская помощь, да, физкультура, история Украины. Вдруг клиент любит поговорить на острые темы, да. Во-первых, все это увеличит качество обслуживания, а во-вторых, значительно сократит количество проституток, потому что у нас после получения образования как-то не принято работать по специальности. Ну а тем, кто все-таки пошел работать, тем полный пакет. Зарплаты, страховки, отпуска, гибкий график для работающих пенсионеров. А днем, если не спится, можно подработать, можно сидеть в интернете, хвалить власть и ругать оппозицию. Такая форма проституции тоже должна быть легализована. Имея единоличную власть, можно решить вообще любую проблему. Например, аварии на дорогах, да? Все решается очень просто. Большая часть из-за превышения скорости, правильно? В чем проблема? Ставим на двигатель ограничитель. Город 50, на трассе 110. Все. У меня в машине в паспорте написано максимальная скорость 260. Логичный вопрос. Раз нельзя, то зачем? Ездить на такой машине 50, извините меня, но это то же самое, что использовать писюн наполовину. Зачем искушать? Делайте машины, которые не могут ездить быстрее, чем разрешено. Я новое не изобретаю. Эта идея много лет была фундаментом для отечественного автопрома. В нашей машине можно было превысить, но когда ты ехал в ней 100, каждая деталь кричала, насколько это опасно. 50 значит 50, все. Дави на педаль, не дави и пофигу, все. А полицейские машины 52. Вот больше не надо. Представляете погоню, да? Вот эта скорость 2 км в час, да? Это очень эффектная скорость для неумолимо приближающегося правосудия. Пш-пш. Водитель автомашины 2212А. Немедленно прижмитесь к обочине. Да, да, ты, я тебе говорю, да, ты. Психологически нарушитель уже в машине отбудет половину наказания. Никаких рисков для окружающих. Я помню это чудо-погоню 2 года назад, когда целый час на скорости 200 км носились по всему городу, решили стрелять по колесам. Больше 30 патронов в городе на скорости 200 км в час. По колесам не попали, зато попали в пассажира. Ввели новое понятие в уголовном праве. Предупредительный выстрел в пассажира, да? Молодцы. Теперь сравните это с моей погоней. Даже по колесам стрелять не нужно. Достаточно палку с гвоздем и... Ладно, идем дальше. Еще одна вечная история — марихуана. Ох ты. Вроде нельзя, да, но везде есть. Как так? Мое мнение по поводу травки, мне кажется, эта штука не намного страшнее алкоголя. Я не в том плане, как она действует на потребителя, я о том вреде для окружающих. Да. Вот в новостях постоянно пьяный устроил ДТП, пьяный сбил жену, пьяный разгромил магазин. И это я вам рассказал про один вечер одного пьяного. А их каждый вечер тысячи. Курители марихуаны редко попадают в новости. Они просто сидят у окна, смотрят в него. И даже если окно закрыто шторой, им все равно интересно. Я не пропагандирую, у меня в этом никаких интересов. Я ни разу этого не пробовал и, поверьте, не планирую начинать. Но среди моих знакомых есть такие, кто пробовал и продолжают пробовать регулярно. Да, я, возможно, открою страшную тайну, но в шоу-бизнесе есть люди, которые курят травку, да. Вы шокированы? Да, еще не все перешли на кокс, да? Так вот, марихуана у нас вроде как запрещена, но они без труда ее находят. Я даже знаю у кого и знаю почем, да. Я опять же не рекламирую свои услуги. Просто если бы государство действительно была бы цель поймать, изъять и наказать, это делается просто вот так. Весь эффект от борьбы с наркотиками сводится к тому, что наркотики просто становятся дороже. Чем больше государство тратит на борьбу, тем дороже наркотики. Вкладываем в борьбу, цена на товар растет. Похоже, это один и тот же бизнес. Ну и в обществе отношения к марихуане, они двоякие, потому что у потребителей всегда есть железобетонный аргумент. Почему? За границей можно, а у нас нельзя. Этот вопрос можно решить, не нарушая ни одного из действующих законов. Вот смотрите, у нас курить нельзя, а, к примеру, в Канаде уже можно. Я нашел лазейку в законе. Вы знали, что территория посольства страны является территорией этой страны? Понимаете, да, о чем я? На территории канадского посольства строим курительную комнату. Захотел покурить, позвонил в посольство, записался на время. Только на английском или французском подтянем курителей по языкам. Вход платный, деньги в бюджет. Все законно. На выходе смежный бизнес продаем печеньки, конфеты, другие сладости. Как видите, я заинтересован в проекте уже вполне конкретных инвесторов, да. А канадцам взамен предложим в нашем посольстве продавать алкоголь после 11, например. Или там, не знаю, сделать подпольное казино, вдруг у них такое нельзя. А ну и у нас такое нельзя. Ну как-то ж существует, да? Я думаю, на уровне посольства договорятся. Еще одна нерешаемая проблема, вечная нерешаемая проблема – это коррупция. Сколько с ней борются с бедной, сколько ее искореняют, она все крепче и крепче. Руководство даже уговорило Европу выделить нам деньги на борьбу с коррупцией. Деньги на борьбу с коррупцией. Это как муж, если бы сказал жене: «Дорогая, я бросаю пить, но для этого мне нужна бутылка водки». Да, она ему: «Хорошо, на, но смотри, если выпьешь, больше не дам». А ему сейчас больше и не надо. Я придумал, как увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Смотрите, если полицейский поймал чиновника на взятке, они меняются местами. Полицейский становится чиновником, а чиновник живет на зарплату оперуполномоченного, пока кого-нибудь не поймает. Я думаю, это очень оживит охоту. Вообще, как можно победить коррупцию, если она повсюду, если мы с ней живем? Как можно бороться со своей средой обитания? Вот в качестве теста поднимите руку те, кто никогда в жизни никому ничего не заносил. Сидим, да? Уже сейчас можно звонить в полицию. Алло, у меня здесь 200 человек с чистосердечным. Не, реально, есть те, кто никогда никому не заносил? А, вижу. Посмотрите на них, это те... Кому вы заносите? Просто в нашей стране человек, который не заносит, он не выучится не сможет, не вылечится, не даже похорониться нормально. Да? Он даже жениться не сможет, потому что невесту у нас по какой-то причине тоже надо выкупать. Да? Хотя зачастую кто там кому услугу оказывает, я бы поспорил. Давайте смотреть правде в глаза. У нас вся страна преступники. Для того, чтобы победить коррупцию, было бы честно нам всем для начала взять и сесть в тюрьму. Хорошая идея, да? Но даже если мы сейчас договоримся, мы же понимаем, что все равно сядут не все. Некоторые и тут как-то порешают, это же понятно. Раз коррупция непобедима, надо просто изменить отношение к ней. Учителя постоянно говорят школьникам, что воровать это плохо, но при этом, глядя на учителей, школьники не видят подтверждения тому, что не воровать это хорошо. В данной ситуации было бы логично, наоборот, не ругать коррупцию, а приучать к ней. Вести школьный предмет основы коррупции, и там учить, кому нужно давать, сколько, в каких случаях, да. Чтобы дети были готовы к взрослой жизни, там, а не так, как я 4 года назад отнес в роддом $200, а у меня опять девочка, да. И... Может, я заплатил не тому, да. Может, надо было 300, да. Никто же не объяснил. И вот этот предмет, он будет самым главным и определяющим в выборе будущей профессии. Иванов, куда тебе в юридический? У тебя по коррупции еле-еле тройка, да? Иди в инженеры, не выпендривайся. А там на уроках уже подробно объяснять детям, почему у нас так, а не по-другому, почему у нас прокуроры и судьи на особом положении, да. Все просто, дети, читайте параграф 4. Судьи и прокуроры – это потомки дворян. Поэтому они все живут в замках, охотятся в заповедных лесах и едят из серебряной посуды. Это ж правда, да? Она нас раздражает. А если детям преподнести ее по-другому, в интересной форме, добавить романтики, написать пару книг про прокуроров круглого стола, там что-то такое. Они совсем по-другому будут относиться к этим портретам в золотых рамах и к замкам. Вообще в христианстве коррупция – вещь достаточно изначальная. Смотрите, когда Бог решил донести до людей нужную информацию, он не стал проводить открытый тендер на то, чтобы выбрать лучшего из лучших. Да? Он на эту должность назначил сына. Чего спрашивать с нас, простых смертных, да? Есть много идей, вот если прийти к власти, много идей глобальных и простых. Мне кажется, пока я не стану диктатором, никто так и не додумается, что в общественных местах женские туалеты нужно строить в два раза больше, чем мужские. Казалось бы, простые вещи, да? Я побуду диктатором недолго. Я не хочу, чтобы после меня снова был диктатор. Я снова верну демократию, но без всего вот этого, о чем мы говорили выше. После меня снова будет президент, но условия его назначения я хочу немножко поменять. Вот. Мне интересно, во-первых, почему с 35 лет, да? Чего такого не умеет делать 34-летний человек, что легко дается 35-летнему? Ну, кроме болезней каких-то там. Каким таким особым талантом 35-летние обладают? Только что мы вспоминали человека, который до 33 лет успел сделать намного больше, чем все долгожители вместе взятые. Мне интересно, почему в таком случае у президента нет верхней границы возраста? Как по мне, на этом посту маразм намного опаснее, чем молодость. Вообще, я изучил требования к кандидатам в президенты, у нас слишком мягкие. Не учитывается ни опыт работы, ни образование. Чтобы вы знали, депутатом не может стать человек с непогашенной судимостью. А на президента это ограничение не распространяется. Старше 35 лет, образование не важно, судимость ничего страшного. Такое ощущение, что когда-то эти правила подгоняли под конкретного человека, а мы ими до сих пор пользуемся. Опять же, мне интересно, почему президент сразу вступает в должность, да? Почему кассирша в сельпо должна проработать 2 недели, прежде чем ее примут? А президент начинает руководить страной даже без медосмотра. И по поводу детей наших избранников. Мне кажется, будет честно, если они хотя бы во время правления будут жить на родине, да? Согласитесь, как-то неубедительно звучит фраза «я забочусь о будущем страны» от папы студентов Гарварда или Принстона во времена Цезаря. У гальских племен был такой обычай, когда их вожди скрепляли какой-то договор, они обменивались детьми. Даже древние галлы понимали, что обещание политика на словах ничего не стоит. Мне кажется, было бы логично, доверяя кому-то руководить страной, доверяя ему судьбу своих детей, брать взамен что-то подобное. Я не призываю к насилию. Просто селим его детей где-то в ПГТ. И пусть они живут там, как все. На общих условиях. Например, на тот прожиточный минимум, который папа всем назначил. А чтобы он не волновался, раз в месяц присылать ему фотографии о том, как у них дела, как его сын стоит в очереди в садик до 14 лет, да? Чем он отравился в школьной столовой и как он выздоравливает в городской больнице в приставной койке в коридоре. И время от времени переселять их в другой населенный пункт, чтобы вся страна равномерно развивалась у нас. Видите, сколько сразу всяких идей на реформы, да? Так это я всего 2 недели об этом думал. А если действительно получить безграничную власть на неограниченный срок? Представляете, сколько всего можно попробовать и изменить? Наверное, даже неплохо, что я стал все-таки комиком. Да, так будет лучше всем. Пусть так случилось, пусть так и остается. Спасибо вам, это было Good Night Show, добрых снов.